Здравствуйте. Простите, что пришлось ждать чуть-чуть больше, но пока Сергея Анатольевича не было, не могли начать. Сегодняшняя наша тема, ее можно было бы назвать квинтэссенцией святоотеческого утешения для любого человека. Это тема о книге Тавита. И начнем мы эту тему с трех цитат. Первая цитата принадлежит святому Силуану Афонскому. И звучит она так. «Знает Господь, что ты страдаешь, но Его любовь согреет тебя, как солнце согревает землю. Не бойся, это для твоего же блага». Вторая цитата также принадлежит святому Силуану Афонскому и звучит так. «Господь нас неизреченно любит». И третья цитата принадлежит современному епископу Елисею Бердянскому. «Господь говорит, призовите меня в скорби». У Иоанна Златоуста есть удивительное рассуждение о том, что не вдруг и не вначале Бог посылает свою помощь тому человеку, который переживает что-то трудное и тяжелое, а когда большинство участников земной истории начинает терять надежду, тогда Бог тоже начинает чудодействовать и творить чудеса необыкновенные и приводит все в неожиданный оборот, когда все управляется, все меняется, но перед этим большинству людей начинает казаться, что уже никакой надежды нет. И почему именно так? Это связано в том числе и с духовной жизнью, которую проходит каждый человек. Вначале у человека, который только обращается к православию, любой человек об этом говорит, что радость встречи со Христом, как будто тебя носят на руках, особое, уникальное состояние, когда ты чувствуешь благодать, ты чувствуешь Бога, ты видишь мир в сиянии, в неизреченном каком-то свете. А потом, после, это отходит, это проходит, и ты Бога уже так ярко не чувствуешь, и мир не чувствуешь в этом ярком сиянии. Им приходится рождать из себя духовную жизнь, приходится вступать в тяжелую борьбу со своими страстями, со своими недостатками, с тем, что в тебе плохого. И кажется тогда, что ты будто бы Богом оставлен. Но на самом деле это не так, потому что Бог в этот момент предоставляет нам возможность проявить свою волю и свою любовь к Нему и к тем, ради кого мы страдаем. Ради Него мы страдаем и ради близких, чтобы нам преобразиться, чтобы нам сказать «я тебя люблю» и Богу, и любимым людям. И в этом «люблю» не было страсти, в этом «люблю» был бы только Божий свет. И как бы ни тяжело в этот момент, в этот отрезок времени, как бы ни тяжело казалось жить по Евангелию, но радость встречи со Христом и радость встречи через Него с другими людьми заставит забыть всю эту боль. И Христос сам об этом говорит. Он говорит, что женщина, когда рождает, терпит скорбь, но она уже не помнит радости, скорби от радости, когда человек родится в мир. И здесь имеется в виду не только ребенок, который рождается у женщины, но и духовный ребенок, которым являемся мы, который должен родиться из нас ветхих, из нас еще не подлинных, несовершенных, не настоящих, не причастных к истинному бытию. Должен родиться новый духовный человек, и он родится постепенно. Но вот этот отрезок времени, пока он рождается, ему присуща мука рождения. А еще во время кажущейся богооставленности человек может проявить удивительнейшее совершенно явление любви, которое есть у человека. Это то, что Антоний Суровский назвал «надежда за пределом надежды». Я не знаю, как оно будет хорошо. Я не знаю, как. Вот, тяжелая ситуация. И там. Но я верю, что Бог ее управит. Хотя я не знаю, каким образом. Особое такое состояние. Есть такой сказочник известный, Джон Толкиен. И у него в одной из его сказок разговаривают два человека, точнее эльф и человек. И эльф говорит человеку такие слова, что у нашего народа есть два слова, которые обозначают надежду. Первое слово, оно означает некоторое предвидение событий. То есть мы предполагаем, что будет хорошо, но мы не считаем это настоящей надеждой. А второе – это надежда истинная, потому что оно основано не на событиях, не на фактах, не на наших уверениях и ожиданиях, а на самой сути вещей. так и наша надежда за пределом надежды основана на сути вещей, на том, что Бог есть любовь, и по слову отцов любовь не может причинить зла любимому. И каждый из нас знает это на опыте. Кого мы любим, мы не обидим. И Бог нас не обидит. И Бог нас не попустит нам страдать ради чего-то другого, кроме как ради встречи. Ради встречи с Ним, подлинной встречи с самим собой настоящим и глубокой встречи на глубине с теми, кого мы хотели научиться любить. И в конце концов мы этому научимся, благодаря тому, что мы потерпели. На это чувство сердца восстает очень многое и в нашем житейском опыте, и в том, что отцы называли мирским разумением, то есть человеческая логика восстает это, как это так, как может быть, все плохо, откуда может быть хорошо, или почему Бог это допускает. Но и в этот момент наша любовь к Богу оказывается сильнее всего того смятения мыслей, смятения чувств, которое к нам в этот момент приходит. И это очень важно для нас. Как, допустим, против близкого человека, любимого, если мы будем внимательны к своему сердцу, мы увидим, что буквально постоянно случаются искушения. Неискренность, блуд, эгоизм. Но все это, и блуд, и неискренность, и эгоизм, это не мы. Наша любовь к любимому глубже, чем наш грех по отношению к нему. И благодаря этому мы можем каяться и меняться одновременно и ради Бога, и ради тех близких, кого наше сердце решилось полюбить. Я приведу вам слово святого Иустина Сербского о женщине-грешнице из Евангелия. Вот как говорит по слову Иустина, что Господь имеет в виду, обращаясь к женщине. Вот что говорит ей Господь. «Посмотрите, душа этой женщины несравненно больше ее греха. Не может ее боголикая душа уравняться с грехом ее. Я не осуждаю, говорит Христос, твою боголикую душу, но осуждаю твой грех. Ты и грех не одно и то же. В тебе есть божественная сила, которая может освободить тебя от греха. Иди и с тех пор больше не греши». Надежда за пределом надежды исполняется всегда, потому что основание ее – это сам Бог, которому мы нужны по-настоящему. Собственно говоря, каждую секунду с нами все случается по любви Господней. Все время, постоянно. И укрепление сердца в такой надежде – это то, что мы ему нужны. И обо всем этом очень много сказано в книге Тавита. Книга эта относится к второканоническим или неканоническим книгам Нового Ветхого Завета. Вы уже, кто учится на факультете, уже знают, почему книги называются неканоническими. Это потому, что они есть в септуагинте, то есть они в классическом тексте есть, но масореты, евреи, их вырезали, выбросили. И поэтому в еврейских библиях этого текста нет. Но, тем не менее, этот текст очень древний. Допустим, очень многие отцы и учителя церкви ценили книгу Тавита, такие как святой Афанасий Великий, святой Иоанн Златоуст, относили ее, несомненно, к Писанию. И кем и когда написана книга, точно неизвестно. Как я уже сказал, в еврейских библиях ее нет. Происхождение ее относят к двум последним векам до Рождества Христова. Она известна на разных языках, эта книга, но основным текстом считается все-таки Септуагинта. Климент Александрийский пользовался этой книгой как частью Писания. Святой Амбросий Миланский писал на нее комментарии. И фрагменты из этой книги есть в кумранских рукописях, что показывает, что книга была давно, то есть очень давно. Значит, сам Тавит, автор этой книги, ну, предполагаемый автор, потому что он указывает на себя как на автора, это очень добрый, правоверный еврей, который живет в плену в городе Ниневия. Это как раз время, когда еврейский народ был порабощен захватчиками-ассирийцами. Кто знает историю Ветхого Завета, помнит такой момент, когда еврейский народ отведен в плен в Ассирию, и там жил какое-то время, некоторое время, до того, как вернулся обратно. Вот как он говорит о себе. «Я, Тавит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды и делал много благодеяний братьям моим и народу моему. хотящим кушать давал хлеб, голым одежду. И если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, то хоронил его». В общем, Давид тайно хоронил евреев, которых по приказу царя ассирийского Сенахерима убивали, ну, без суда, без суда убивали. И в конце концов ассирийцы доносят на то, что делает Давид, доносят царю, и Давиду приходится бежать из города, хотя он занимал какое-то важное положение, даже при дворе, ну, относительно важное, был мелким чиновником при дворе, скажем так. И когда он бежал, все имущество его солдаты разграбили, и, как он сказал, потом у меня ничего не осталось, кроме жены моей Анны и сына моего Тавии. И все. Но не проходит всего 50 дней, и два царских сына убивают Сенахерима и воцаряются вместо него. Воцаряется вместо него новый ниневийский правитель Сахердан. Есть в народе такая поговорка: «Не рой яму другому». А в Ветхом Завете сказано об этом еще глубже. Сказано так: «Взгляните на прежние поколения и назовите хоть одного, кто верил Господу, то есть доверял Господу, и постыдился». В том смысле, что нет такого человека, что Бог все равно приведет к радости, обязательно приведет. И Давид возвращается домой. Конечно, эти 50 дней его сердцу даются очень нелегко, но и эти 50 дней не были сильнее его надежды. Давид готовит большое угощение, ну, насколько можно было приготовить, потому что все-таки имущество разграблено, и просит Тавию, своего сына, привести за стол к нему кого-нибудь бедного, кого-нибудь одинокого, кому тоже хочется кушать. Обратим на это внимание, то есть Давид не делается эгоистом, хотя и перенес несчастье. И сын возвращается и говорит, что на площади, на главной площади Ниневии, а они жили неподалеку, снова лежит мертвый еврей. Вот кто-то его убил. Непонятно кто, но он лежит мертвый. И Давид встает из-за обеда и идет его хоронить. На этот момент я вам обращу особенное внимание, потому что в конце книги на это внимание некто другой обратит внимание. Вот посмотрите, встал из-за обеда, когда очень хотелось есть, когда 50 дней практически ничего не ел. Те из вас, кто студенты, особенно оценят эту фразу, когда очень хочется есть, а ты встаешь и идешь кому-то помогать. Казалось бы, мелочь, но, как оказывается в конце книги, для Бога это мелочью не было. И как пишет Давид, соседи насмехались надо мной и говорили: не боится он быть убитым за это дело, бегал еще, и вот опять погребает мертвых. Давид устает, и копать могилу все-таки долго, сложно, и он засыпает прямо за городской стеной, где похоронил этого убитого. И как он говорит дальше: на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои и сделались на глазах моих бельмом. Домой его уже приводят с бельмом. Обратим внимание и на это. Несчастье постигает праведника, живущего ради Бога, старающегося жить ради Бога, старающегося только ради Бога существовать. Но и это тоже не конец истории. Посмотрим, что будет дальше. Я приведу вам цитату святого Иустина Сербского. Святой Иустин Сербский говорит так: «Господь ведет нас в радость воскресения, но проводит и через радость страдания». Эти слова могут показаться очень странными тому, кто не переносил страдания по-христиански. Но поразительное дело, в страдании Божий человек явственно чувствует три вещи. Во-первых, он явно чувствует, что страдание не напрасно, а имеет вселенскую важность, как и вся его жизнь. Второе, он чувствует, что страдание, очистив его, введет его в свет. И третье, самое поразительное, он чувствует, что свет не только потом будет с ним, но и сейчас уже с ним есть, потому что Бог сейчас присутствует в глубине его страданий. То есть человек испытывает острую муку, но одновременно эта острая мука становится острой радостью. И то, что я вам говорю, реальные вещи. Это то, что испытывает человек Божий, когда страдает. Любой, не только Давид, любой. Я думаю, это и ваш опыт в какой-то мере. Ну и наш общий опыт, потому что это так. Митрополит Антоний Сурожский называет это «надежда за пределом надежды». Дело в том, что у людей, имеющих благодать, есть удивительное чувство, что все несомненно окончится хорошо, потому что в мире нет ничего невозглавленного. Это чувство особо остро проявляется посреди видимого страдания. Человек не знает, каким образом будет хорошо, как будет хорошо, но он имеет сам в себе предощущение хорошего конца. И это предощущение хорошего конца есть не что иное, как уверение самого Бога, что да, ты страдаешь, но я с тобой. Я тебя не оставил, я тебя не бросил. Я тоже за тебя страдал на кресте, и сейчас ты мучаешься только ради встречи. Ради встречи со мной, с собой и с теми, кого ты любишь. И Бог этим дает нам возможность совершить подвиг ради Него, пострадать ради встречи и ради преображения. Конечно, люди имеют это чувство в разную меру. Допустим, жена Тавита Анна, непонятно, было ли у нее такое чувство или нет, может и было, но немного, и она очень тяжело переносила все, что происходит с Тавитом. И очень его ругала. Многим, наверное, известно подобное искушение. Если б я не был православным, жил бы хорошо. А у тебя православным, и все, у меня не получается. Все идет не так. Конечно, это мысли от врага рода человеческого. Потому что человек не может жить хорошо без того, чтобы чувствовать Бога и чувствовать, что он любим и уметь любить. Но жена, она говорит Тавиту такие слова. Она говорит, где милостыни твои и праведные дела твои? Вот как они все обнаруживаются на тебе. Вот как они все обнаруживаются на тебе. То есть она его еще и ругает. Искушение, на самом деле, очень тяжелое для Тавита, потому что есть такое страшное испытание. Вдруг ненадолго оказаться не вместе с кем ты все время был вместе, с кем ты был единосердечным, вдруг разорвать союз двух сердец по вине кого-то одного. Ну, в данном случае, по вине этой Анны. Причина как раз желание Тавита жить праведно. Конечно, наверняка и у Анны было такое желание, ведь не зря же они поженились, не зря он взял именно эту девушку у жены. Но сейчас они не вместе, и Тавит очень мучается, а Анна, наоборот, его грызет. И в конце истории я вам сразу скажу, их сердца вернутся друг к другу. Тавит об этом не знает, но он надеется. И в эту минуту он молится Богу о смерти. Но в этот момент чувствует, что все равно все будет хорошо. Вот как он говорит Господу. «Повели взять дух мой от земли, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо лучше мне умереть, чем жить». На самом деле эти слова означают не что иное, как «Господи, утешь меня». И как праведный Иов звал Бога на суд, не для того, чтобы Бога обвинить, а для того, чтобы Бог оправдался и объяснил, почему он послал Иову страдания. Так и Тавит. Он хочет, чтобы Бог ему показал, что все в мире случается как должно, и ничто не бывает напрасно. Чтобы Бог показал не земную справедливость случившегося, а небесную. Как же так? Я всю жизнь служил Богу. Я всю жизнь любил жену. Почему мы с ней не вместе? И почему я страдаю, хотя я живу, насколько могу, правильно? Значит, цитата из книги Тавита. «В этот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Ектабанах Медийских, это город в Ассирии, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, убивал их прежде, чем они были с ней, как с женой. Они, служанки, говорили ей, разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, но подумала, я одна у отца моего и матери моей, и если сделаю это, бесчестие им будет, и я сведу их старость с печалью в могилу. И стала она молиться у окна и говорить, к тебе, Господи, обращаю глаза мои и лицо мое, молю, возьми меня от земли и не дай мне слышать еще укоризны, для чего мне жить, а если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи призрить на меня и помиловать меня, чтобы я не слышала более укоризны. Плачут многие на земле. Мы все тоже плакали. И многие молились Богу о том, чтобы Бог избавил от скорби. И вот эта маленькая глава в книге заканчивается тем, что ни Давид возле окна вечером плачущий, ни Сара плачущая возле окна не получили никакого ответа, ни видения, ни голоса, ни мысли, ничего, ничем Бог не показал, что он их слышит. Но следующая глава начинается так, что если бы это было литературное произведение, то нужно было бы сказать, что оно гениально и непревзойденно. Следующая глава начинается так. «И услышана была молитва обоих перед славою великого Бога, и послан был архангел Рафаил исцелить обоих, снять бельма у Тавита и Сару, дочь Рагуилову, дать жены Тавии, сыну Тавитову, связав злого духа, ибо Тавии предназначалось наследовать его». То есть Бог услышал обоих, но не дал исцеления сразу. И история о пути всех этих людей к радости продолжается. А пока у них остается только надежда. Только надежда на то, что Бог управит ситуацию. Хотя они ведь не знают того, что мы сейчас с вами прочли. Они не знают того, что ангел уже послан. Есть такие удивительные слова святого Василия Великого. Я их прочту вам. «Уповай на благость Божию и ожидай от Бога заступления, зная, что если обращаемся к Нему как должно, не только не отринет нас вовсе, но пока еще произносим слова молитвы, скажет «Вот он я». А в Евангелии сказано, что Бог благ к неблагодарным и злым. А Иоанн Крестьянкин говорит, что у Бога для всех предназначены только любовь и милость. И он ни на кого ни на секунду не оставляет. Каждую секунду ласкает сердца всех людей любовью. Но люди не всегда это чувствуют. Тем же на утро, после молитвы, можно сказать случайно, но теперь мы уже не скажем, конечно, случайно, Давид вспоминает о том, что он дал своему другу Гаваилу из города Раги-Медийский, это опять же в Ассирийской империи, 10 мер серебра, то есть какой-то, скажем так, мешочек с серебром на хранение. И Давид зовет Тавию, своего сына, и просит его пойти за серебром, но говорит, что один ты не ходи, дорога может быть опасная, вдруг разбойники, мало ли что, возьми себе попутчика. И Тавия идет на площадь искать себе попутчика из евреев. И пошел он искать человека, и встретил архангела Рафаила. Это был ангел, но он не знал. Ангел выглядит как человек, представляется Тавии евреем Азарии из колена Вениаминова и говорит, я тоже иду в город Раги-Медийский и могу тебе составить компанию. Они приходят вместе к слепому Тавиту. Тавит говорит, ой, как хорошо, Азария, я знал твоего отца, я с ним ходил в паломничество в Иерусалим. Да, ты пойдешь с моим сыном, очень здорово. И за каждый день мы тебе будем платить по драхме за день пути. И еще прибавим, если вернетесь благополучно. И эта глава заканчивается так. И отправились оба, и собака юноши побежала с ним. Анна, мать его, заплакала и сказала Тавиту, «Зачем ты отпустил сына нашего? Не был ли он опорой наших рук? Не предпочитай серебра, пусть оно будет как сор в сравнении с сыном нашим». Тавит сказал ей, «Не печалься, сестра, он придет здоровым, и глаза твои увидят его, потому что ему будет сопутствовать добрый ангел». Обратим внимание, Тавит не знает про ангела Рафаила. Он не знает, что с Тавией, с сыном, идет настоящий ангел. Но он говорит из глубины надежды на Бога. Он надеется, что Бог управит, и Бог управляет. Хотя пока еще это непонятно никому из участников истории, кроме небесных сил. Но он верит, что он не будет оставлен, и Бог не постыжает его веру. Рафаил и Тавия идут дальше по дороге. Они там пересекают какую-то речку по дороге, и на мосту Рафаил, там где там Азарии, евреи Азарии, говорят, вот здесь мы будем ловить рыбу. Они поймали какую-то большую рыбу, и Рафаил говорит, достань из рыбы печень, сердце и желчь. Потому что если кого-то мучает злой демон, дух, то сердцем и печенью нужно воскурить перед этим человеком, и злой дух убежит. А если желчью помазать глаза человека, у которого бельма, то он исцелеет. Святые отцы говорят об этом моменте, что не части рыбы имели такую силу, а повеление ангела, то есть ангельское повеление дало частям рыбы такую силу. После этого они идут дальше, И ангел начинает говорить Тавии о Сарре. Он говорит, что вот в городе, куда мы приближаемся, есть Сарра в ектобанах медийских. И он говорит, давай пойдем туда, я поговорю с ней, чтобы дали тебе ее в жены. Девица прекрасная и умная. Тавия – человек смиренный. Он говорит мало, он всегда удивляется Божьему миру и всегда благодарен. Но тут он пугается. Он доверяет своему спутнику, очевидно, ну, предчувствуя в нем что-то такое, ну, величие какое-то необычное. Но он пугается, он говорит, мужей этой Сарры убивает демон. И даже мы в Ниневии об этом слышали. И ангел, а Тавия ведь не знает, что это ангел, говорит так, послушай меня, брат, ей следует быть твоей женой, а о демоне не беспокойся. В эту же ночь отдадут ее тебе в жены. Только когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердце и печень рыбы и покури. И демон ощутит запах и удалится, и не возвратится никогда. Когда же тебе надо будет приблизиться к ней, встаньте оба, воззовите к милосердному Богу, и Он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века, и ты спасешь ее, и она пойдет с тобой. И я знаю, что у тебя будут от нее дети. Выслушав это, Тавия полюбил Сарру, и душа его крепко привязалась к ней. Значит, это место очень утешительно для всех, кто ищет мужа или жену. Слова ангела о том, что люди могут быть предназначены друг другу от века, от самого начала. Одновременно это место и сложное, потому что возникает вопрос, может ли человек пройти мимо своего избранника или избранницы? Очевидно, может, потому что человек свободен в выборе. Как же узнать в таком случае волю Божью? Воля Божья вообще в жизни узнается так. В обстоятельствах, которые Он нам дает, нужно поступить по-божьему. Но как узнать, есть ли Божья воля быть нам с человеком или не быть? Мы можем ее узнать в послушании опытному человеку, наставнику, маме, благодатным друзьям, которые нам скажут, подойдет нам человек или не подойдет. В таком случае опасно ошибиться. Но ошибаемся мы как раз тогда, когда поступаем по своей воле и никого не слушаем больше. Святой Алексей Мечев рассказывал такую историю. Он говорил, однажды у меня был такой случай, ко мне пришла девушка, и у нее был парень, парня звали Владимир. И она с ним очень намучилась, он то придет, то уйдет, явно ее не любит. Но она просила, батюшка, отец Алексей, молитесь, чтобы он ко мне вернулся, чтобы мы с ним поженились и все такое. И святой Алексей Мичев говорит, я буду молиться, только я тебе советую, ты тоже молись, но не проси о Владимире, а проси, пусть Бог пошлет, кого захочет. Захочет Владимира, будет Владимир. Захочет другого, будет другой. И она ушла. И через 3 месяца она вернулась и говорит, батюшка, простите, все так глупо вышло. Я молилась не так, как вы сказали, а молилась, чтобы Бог мне вернул Владимира. И Бог мне его вернул. Через 2 недели он вернулся. Через 3 недели мы поженились, а через 4 недели он меня бросил. И бросил уже навсегда. Вот она приходит опять в слезах, батюшка, что делать? Однако удивительно то, что когда человек поступает своевольно, Бог все равно его ведет к радости встречи с собой. Но этот человек проходит, конечно, через большие испытания. Если говорить вообще об избраннике и об избраннице, то у них должно быть одно общее свойство, и по одному свойству у каждого свое. Общее свойство избранника и избранницы, они оба должны быть причастниками благодати. Если это будет, брак будет, несомненно, прекрасен. И второе свойство. Жених должен смотреть на невесту, как на святыню ради Бога. А невеста должна чтить жениха ради Бога. Эти качества делают семью Божией, а брак крепким. Вернемся к книге. Родители Сарры сразу соглашаются на брак. Мама Сарры объявляет ей, что вот у тебя теперь новый жених, идет готовить брачную комнату для дочери. И представьте себе состояние мамы и дочери. 7 женихов убивает демон, 7 возлюбленных, о которых она думала как о своих женихах. Ну то есть, скажем так, вот в современном виде это как 7 девушка встречалась с парнями и все ее бросили. Вот что-то в таком духе. И тут происходит то же самое. И Сара плачет рядом с мамой, а мама ей говорит, ну потому что Сара, ну она хочет, чтобы все было хорошо, но она не верит, что 8-го не убьют. А мама ее утешает, как может. И хотя мама не знает, что придет сейчас избавление, но мама говорит так. и ввела ее туда, и заплакала, и приняла взаимно слезы дочери своей, и сказала ей: «Успокойся, доченька, Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя». В этих строчках тайна утешения. В Ветхом Завете есть такие слова, где Господь, обращаясь к людям, ко всем, кто его услышит, говорит: «Утешайте, утешайте, люди моя». Сам Бог хочет, чтобы мы были утешены им и друг другом. Но когда мы утешаем человека по любви, в этот момент сам Бог нами утешает несчастного человека. Потому что Он хочет, чтобы нам было хорошо и светло. И я приведу вам пример новозаветного великого святого отца Аввы Дорофея. Удивительные слова. Он говорит так: «Бог настолько благ, что Он хочет, чтобы мы не хотели ничего из того, что Он попускает». Поразительные слова. То есть это значит, что, допустим, если вот конкретно у меня несчастье, да, я должен сказать, что или мне за грехи, или для испытания, или для исправления, или еще для чего-то. Но если у друга несчастье, я должен сделать все, чтобы ему стало хорошо, всю жизнь положить, только чтобы он снова возрадовался. И Бог этого хочет вместе со мной. Потому что Бог желает, чтобы через нас пришла к этому человеку радость. Поэтому мы должны соутешать друг друга, помогать друг другу. Потому что Бог этого хочет. Бог хочет, чтобы мы друг друга утешили. Чтобы мы бесстрастно друг друга полюбили. И мы можем это сделать. И делая это, мы можем быть уверены, что Бог хочет и света, и радости, и мира для того страдальца, которому мы помогаем. Значит, Рафаил говорит воскурить вот эти части рыбы в спальне. Тавит Тавия так делает, и демон убегает. Этой ночью Тавия и Сара молятся перед тем, как обнять друг друга. Вот как это было. «Встань, сестра, — сказал Тавия, — и помолимся, чтобы Господь помиловал нас. Ты, Боже, отцов наших, и благословенное имя Твое святое и славное вовеки. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Евою, жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо человеку быть одному, сотворим помощника подобному ему. И теперь, Господи, я беру эту сестру мою не ради удовлетворения плотской похоти, но поистину как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь», и оба спокойно спали в эту ночь. Тут снова важный момент, который касается отношений людей. Я вам приведу цитату святого Макария Уфимского. «Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья. Страсти остынут, и любовь исчезнет. Надо избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и с молитвой к Богу, чтобы жизнь провести в мире согласия и любви». И Тавия и Сара, они вступают в супружеские отношения в великом предстоянии друг к другу. Удивительное совершенно состояние. И действительно, чем больше в отношении возлюбленных благоговения друг перед другом, и чем меньше страсти, тем им светлее быть друг с другом. Ну, в принципе, все мы это знаем на опыте. Как говорит Олеся Николаева, то, что в мире называют любовью, это страсти, а настоящая любовь изгоняет пристрастия, как Христос бесов. Жена одного священника говорила мне однажды, что вот у них несколько детей, один ребенок совершенно замечательный, удивительный ребенок, такой Божий ребенок, и это именно тот ребенок, перед зачатием которого они молились. И святой Иустин Сербский говорит, что мы должны омолитвить всю свою жизнь, омолитвить отношения друг с другом и приступать к другому с молитвой о нем и о себе. И старец Сергий Шевич говорит, что молитва за ближнего – это помощь и нам самим, потому что она дает нам возможность его полюбить и научиться нам любить. И она, молитва, является самой важной помощью тому, кому мы ищем пользы. Главная польза, которую может получить другой от нас, это помощь от нашей молитвы. И источник всего, что находится, что касается любви к ближнему, это молитва о нем. Вот так говорит старец Сергий Шевич. Интересно, что отец Сары в эту ночь тоже не спит. Он занимается тем, что копает могилу для Тавии. Потому что мама Сары сказала, пока еще ночь, выкопай могилу. Так что если этого демон задушит, закопаем его, чтобы никто и не знал. Но на утро, они видят и Сару, и Тавию живыми. Они очень радуются. Они справляют свадьбу. Свадьба длилась 2 недели. Пока длилась свадьба, Рафаил под видом Азарии подходит к Тавии и говорит, пока идет свадьба, это же очень хорошо, и нас послали за серебром. Давай ты мне напиши расписку долговую, а я схожу к Гаваилу, у которого вот эти вот 10 мер серебра, и я их принесу, чтобы ты не ходил уже, не бегал лишний раз, ты у свадьбу тут гуляй. И пишет Тавия расписку, архангел идет в соседний город за серебром, приносит серебро. И они втроем, с огромным приданным, там был целый корабль, ну, много верблюдов за ними шло, которые все это дали Саре родители, возвращаются домой. И есть у Серафима Вырицкого такие слова от лица Бога, он говорит, что все, что касается тебя, касается зеницы ока моего. И архангел Рафаил, обратите внимание на заботу о людях, он говорит Тавии, чтобы сильно родители не взволновались, когда уже они идут домой обратно, в Ниневию, ты первый пойди встреть своих родителей, а я потом с караваном, ну, точнее, с верблюдами и с твоей женой прибуду чуть позже, чтобы ты успел родителей подготовить. Анна в это время волнуется. Волнуется очень сильно. Ребенка нет на 2 недели больше, чем положено. Она думает, что его убили разбойники. Мобильных телефонов тогда, естественно, не было. Но, тем не менее, она каждый день ходит на дорогу и надеется, что сын вернется. Опять же, она не знает. Но, опять же, это надежда. И тут Тавия возвращается, они оба обнялись и заплакали. И Тавия помазал отцу бельмом, как учил ангел, и тот прозрел. И вышел Тавид навстречу невестке своей, к воротам Ниневии, радуясь и благословляя Бога. И весело праздновали брак Тавии 7 дней. А вот конец этой книги я вам прочту, он небольшой. И призвал Тавид сына своего Тавию и сказал ему, «Приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с тобою, ему надо еще прибавить». Тавия отвечал, «Отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес». Потому что он привел меня к тебе здоровым, и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил. Отец сказал, так и следует ему. И призвал ли ангела, и сказали ему, возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром. Тогда, отозвав обоих особо, ангел сказал им, благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его, и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело, милостыня с постом, молитва с постом и милостыней, и справедливостью. Лучше творить милостыню, чем собирать золото. Не скрою от вас ничего. Я сказал уже, тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Когда молился ты, это касается всех нас, как говорят отцы, когда молился ты, невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей пред Богом, и когда ты хоронил мертвых, я тоже был с тобой. И когда ты не поленился встать от обеда своего, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобой. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из 7 святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу великого. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Но он сказал им, не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек, ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Господа нашего, поэтому и благословляйте его вовек. Все дни я был с вами, но не ел и не пил. Только глазам вашим представлялось это. Но это не конец истории. Ангел говорит им записать все это в книгу, все, что с ними случилось. Так, собственно, и родилась книга Тавита. У святого Николая Кавасила есть такие слова. «Христос отдал нам все, свое, себе ничего не оставив». Эти слова и эта уверенность, что надежда за пределом надежды исполнится, действительно, она не от фактов, не от предчувствия, она от того, что мы нужны до конца. нужны по-настоящему. И значит, и с нами будет так же. Но есть еще одно. То, что намечается только в книге Тавита, но в полноте уже будет явлено только в православной церкви после Рождества Христова. Это родность людей, которая может между ними быть. Страдание Тавита от того, что Анна его ругает, когда он теряет с ней единосердечие. Страдание Сары о женихе. Это все от жажды быть нужными и любимыми по-настоящему. И эта жажда утоляется именно в церкви. В исторической перспективе действительно, как написано в Псалтире, многие скорби праведнику, а грешники с человеки не примут ран. То есть грешники хорошо и без огорчений проживут на земле. Но есть еще перспектива онтологическая, перспектива подлинного бытия, перспектива ада и рая. Собственно говоря, есть именно она, потому что все таково на самом деле, каким его видит Бог. А историческая перспектива – это всего лишь взгляд падшего человека, потому что история совершается в лучах небесного света. И если отвлечься от истории Тавита и Сары, то вот есть еще такая история, которая произошла 11 сентября 2001 года как раз в одной из башен-близнецов, которые были взорваны террористами. В общем, случай был такой, когда самолет уже врезался в башню, два спасателя, пожарника, спускались, ну, бежали по лестнице вместе со всеми. И там бежали, потому что башни не сразу рухнули, а лифты уже были отключены, не работали. И бежали вниз по лестнице, там клерки, менеджеры. И там одна такая, очень такая толстая, но молодая девушка выбежала тоже, подвернула ногу и упала. И все бегут мимо нее, каждый спасается сам. Ну, потому что, представьте, 100 этажей вниз бежать. И вот эти пожарники, они пытаются ее спасти. То есть они пытаются ее поднять, а она весит там килограмм 120, нереально. Они тогда начинают искать стул где-нибудь вот в округе, чтобы ее на стул посадить и на стуле спустить вниз. И пока они искали стул, все кто мог убежал, а башни рухнули. Но башня рухнула таким образом, что вот этот вот этаж, где они искали стул, где была вот эта девушка Джозефина, он оказался как в мешочке. То есть все вокруг разрушилось, все вокруг погибают, а они остались живы. Их через, по-моему, 7 дней извлекают из-под завала. Вот такой тоже поразительный, интересный момент. И книга Тавита, она несет нам еще одно утешение. Дело в том, что то, что касается участия архангела Рафаила в судьбе всех героев этой книги, в этом моменте отцы церкви, то есть святые люди, которые такие вещи знали, находят надежду на то, что для любого верующего человека есть такое же о нем попечение Божие и попечение ангельское, как и об этих участниках этой истории, то есть обо всех нас. Потому что Бог нас всех любит одинаково, все ему нужны, все в первой степени родства, никого он не бросит, никого не оставит. И кстати, поэтому в молебне о путешествующих сказано, что, Господи, вот как ты послал Тавии, архангела своего Рафаила, так и нам пошли сейчас ангела своего, чтобы с нами был. Как говорит старец Варилиан Кречетов, случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. А у Ганса Христиана Андерсена есть такие слова, он говорит, что Господь Бог все направляет к лучшему. И еще одна христианка сказала когда-то так, что у Бога не может быть для нас плохого. Конечно, наша жизнь связана с борьбой, но мы воюем за встречу с Богом и за себя настоящих. Или, по слову Джона Толкиена, боремся, зная, что высшие силы сражаются на твоей стороне. Какие будут вопросы? Ну, тогда все, переходим ко второй части. Всем спасибо. Да, вот в электронном виде здесь. Ну, вторая часть – это чаепитие у нас сюда. Или просто вот такое общение. Поэтому прошу всех не расходиться, а чтобы мы тоже смогли друг друга узнать, друг другу порадоваться, друг с другом познакомиться. Ну, останемся, давайте, и на вторую часть тоже. Все, начинается, давайте. А я вернусь.
Давайте, начнем с примеров.